Говорит радио «Свобода». СБУ обвиняет Владислава Суркова в причастности к убийствам людей в центре Киева. Марш оппозиции 1 марта решено провести на окраине Москвы. Политолог Михаил Савва покинул Россию, опасаясь нового ареста. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине вспоминают героев Небесной Сотни, погибших год назад активистов Майдана. 22 февраля 2014-го на улице Институтской, сейчас ее часть называется улицей Героев Небесной Сотни, были убиты, в том числе и снайперами, наибольшее число демонстрантов, как минимум 53 человека. Согласно обнародованной в четверг украинскими властями информации, к расстрелам в центре Киева причастны и иностранные снайперы, которыми руководил помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков. Сообщение киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
О том, что Владислав Сурков руководил в Киеве снайперскими группами иностранцев и офицерами российских спецслужб, организаторами расстрелов на Майдане, в эфире телеканала «1+1» накануне сообщил председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. По его словам, эта информация в ходе расследования убийств в центре украинской столицы была получена от одного из сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», и в дальнейшем его показания были подтверждены доказательствами. Эти доказательства указывают на то, что рядом с Майданом, на крышах зданий и в самих зданиях, речь идет в частности о гостинице «Украина», Национальном банке и Украинском доме, находились группы иностранных снайперов, которые стреляли не только по митингующим, но и по сотрудникам МВД Украины. Валентин Наливайченко.
В рамках этого проведения есть посады, прозвища, копии паспортов.
В рамках расследования этого дела есть должности, фамилии, копии паспортов, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник Путина Сурков ими руководил в Киеве и как они врывались в кабинет к Виктору Януковичу. У следствия все это есть.
И так далее. Следство все это имеет.
Еще до этого заявления главы СБУ представитель Генпрокуратуры Украины Алексей Донской сообщил, что российские силовики, находившиеся год назад в Киеве, являются организаторами расстрелов майдановцев. На эту группу следствие вышло благодаря анализу распечаток телефонных разговоров тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В то же время бывший комендант Майдана, ныне первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, ссылаясь на свои источники, рассказал украинским журналистам, что как минимум 20 февраля, то есть когда начались первые массовые расстрелы на Майдане, в Киеве работали 4 группы иностранных снайперов, 3 российские и 1 белорусская. За 3 дня в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло 106 активистов Майдана. Еще 55 активистов до сих пор остаются без вести пропавшими. Погибли также в ходе столкновений год назад и 20 сотрудников милиции. Как заявляют украинские власти, поскольку сценарий этих кровавых событий на Майдане был разработан в Кремле, рассчитывать на сотрудничество России в деле о массовых убийствах не приходится. Валентин Наливайченко продолжает.
Мы никогда не вибачим розстріл мирных людей. Никогда, жоден радник президента Путина, теперь країни-агресора.
Мы никогда не простим расстрелы мирных людей. Никогда ни один советник Путина, президента страны-агрессора, не избежит теперь не только украинской, но и международной уголовной ответственности. На Украине должен быть создан трибунал, специальная судебная система. И к уголовной ответственности этот трибунал должен привлечь всех причастных к убийствам на Майдане. Независимо от того, речь идет об иностранцах-россиянах или же об украинских гражданах.
Российские граждане, чи то украинские граждане.
Как известно, Владислав Сурков был куратором военной спецоперации России по захвату Крымского полуострова. Поэтому вполне вероятно, отмечают эксперты, что он мог руководить и операцией Кремля по расстрелу Майдана в Киеве. Впрочем, директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев сомневается, что Сурков мог непосредственно руководить снайперами.
Конечно, несколько неожиданно прозвучала эта фамилия в заявлении главы СБУ. Вряд ли Сурков непосредственно руководил теми или иными вооруженными или боевыми подразделениями. Но скорее автор, так сказать, сценария событий, а не их непосредственный исполнитель. Но тот факт, вот фамилия прозвучала именно в таком контексте, означает, что украинская власть выходит из любых каких-либо контактов с российской стороной, в которых она была с самого начала конфликта на Донбассе и через которую украинская власть пыталась повлиять на ситуацию вокруг сепаратистских ДНР и ЛНР. Неоднократно заявлялось о том, или появлялась информация о том, что Сурков выполняет вот негласную такую функцию негласного посредника, челнока, который предлагает разного рода планы по перемирию на Донбассе. Его фамилия упоминалась и в связи с Минском-1, и с Минскими соглашениями-2. И вот появление в таком контексте фамилии Суркова свидетельствует о том, что, очевидно, украинская власть больше не собирается проводить такую теневую, непубличную, кулуарную дипломатию с руководством России через разного рода посредников. Никаких контактов непубличных, кулуарных. В рамках тайной дипломатии, которую раньше проводил Киев, который надеялся с помощью тайной дипломатии как-то договориться с российским руководством по ситуации на Донбассе, Киев больше проводить не будет.
Убежден руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Организаторы оппозиционного марша «Весна», запланированного на 1 марта, согласились провести его в московском районе Марьино. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов. Идею проведения шествия в Марьино категорически не поддерживает партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин назвал это предложение издевательским и позорным. Продолжит тему Любовь Чижова.
18 февраля столичные власти отказались согласовать маршрут антикризисного марша «Весна» по Тверской улице в Москве, предложив участникам отправиться в район Марьино. В четверг вечером Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток Алексея Навального, признав его виновным в незаконной агитации за марш в метро. Ранее оппозиционер заявил, что согласен с предложением московских властей провести антикризисный марш «Весна» в Марьино, но отметил, что это его личное мнение, а не мнение оргкомитета акции. В итоге оргкомитет согласился с вариантом мэрии и Навального. За проведение антикризисного марша «Весна» в Марьино высказался в пятницу сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов.
После довольно интенсивных обсуждений и консультаций мы пришли к всеобщему мнению, что мы соглашаемся на проведение марша в Марьино. Он состоится 1 числа. Для нас требование марша важнее места. Дальше я должен сказать, что кризис больно ударил по рядовым москвичам, которые живут в Марьино. Там живет 30 тысяч человек. Мы очень надеемся на то, что жители Марьино активно примут участие в нашем марше. И для Марьино специально организуем агитацию. Но самое главное, что были услышаны наши требования. К основным требованиям я отношу следующее. Первое. Прекращение братоубийственной войны с Украиной. Это доступ оппозиции к выборам и проведение открытых и честных выборов. Это безусловное расследование коррупционных преступлений, которые оказываются безнаказанными за все годы правления Путина. Это отмена цензуры и допуск оппозиции в первую очередь к телеканалам. Это немедленное освобождение политзаключенных. Последние требования становятся более актуальным в связи с расправой над нашим товарищем, нашим коллегой Алексеем Навальным, которого за раздачу листовок в метро посадили вчера на 15 суток. По поводу терпения народа. На самом деле, вы удивитесь, снижение доходов людей началось недавно. Оно началось всего лишь с ноября месяца. Продолжается, собственно, 3,5 месяца. Предыдущие 15 лет доходы людей росли. И согласитесь, есть определенная вот такая вот запас прочности, в том числе и терпения, да, который надо иметь в виду. Я могу сказать, что режим Путина мне сильно напоминает режим Милошевича. Значит, Милошевич имел огромный рейтинг после введения санкций. Рейтинг у него был такой же, как у Путина, где-то 80-85%. Он имел такой рейтинг где-то 2 года. А потом все рухнуло. Я не хочу сказать, что 2 года – это то, что будет поддерживать рейтинг Путина, но то, что Путин во многом, в том числе и в плане там братоубийственной войны, ведет себя как Милошевич, это очевидно.
Это был оппозиционный политик, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов. По мнению одного из заявителей акции 1 марта оппозиционера Сергея Давидиса, вариант с Марьино дает шанс более эффективно организовать агитацию.
Фактически
все-таки можно говорить, что во влиянии на численность марша 1 марта конкурирует несколько факторов. С одной стороны, само по себе Марьино, конечно, это фактор, который, по сравнению с другими местами, численность, конечно, уменьшает, потому что, во-первых, просто неудобно людям ехать, наименее стойкие потенциальные участники не захотят тратить силы и время на далекую поездку. Символически для наиболее, наоборот, для наиболее активных участников такого ядра протеста это воспринимается как некое поражение. А с другой стороны, решение о конкретном месте, даже и о Марьино прямо сейчас, оно позволит достаточно много времени потратить на агитацию, информирование людей, что в плюс. Ну и фактор беззаконного и наглого очередного ареста Алексея, он, конечно, скорее положительно влияет на численность, как это люди сочувствуют аресту. Вызывает возмущение, совершенно естественно. И это, наоборот, фактор, который повышает численность. Какую результирующую это даст, тем более, что пока окончательно не принято решение ни с нашей стороны, ни со стороны мэрии, я, конечно, прогнозировать не возьмусь.
Я так понимаю, что запланированы очередные переговоры с мэрией Москвы. Какие еще варианты, как вы думаете?
Ну, они запланированы нами, а мэрия не запланирована. По крайней мере, пока она на наши сигналы и предложения в этой части не отозвалась. Поэтому, если она так и не отзовется, то варианты будут либо ждать все выходные и таким образом терять время на агитацию, либо принимать решение о Марьино. Выбор, в общем, не такой простой.
Это был один из заявителей акции 1 марта, оппозиционер Сергей Давидис. Ранее за сохранение маршрута акции в Марьино высказывался арестованный накануне на 15 суток Алексей Навальный. Если мы хотим сохранить за собой два преимущества, на которые рассчитывали, а. полная согласованность и б. временную агитацию, то можно и в Марьино, писал он в своем блоге. Лично меня не смущает ни Марьино, ни Отрадное, ни Жулебино, ни Новокосино, ни Тушино, ни проспект Вернадского. Чем ближе к людям, тем лучше, отмечал оппозиционер. Там люди, что ли, не живут? Собственно, я и сам в этом Марьино 17 лет живу, и ничего, подчеркнул Навальный, заявив, что марш в этом случае пройдет в самой народной гуще. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин категорически против проведения оппозиционной акции в Марьино. Он назвал это предложение неприемлемым и позорным, а арест Алексея Навального – пиар-акцией.
Ну, я считаю, он сам спровоцировал сознательно для того, чтобы падающую популярность свою поддержать. Я считаю, что это неприемлемые совершенно действия, и никакого отношения к Навальному этот марш не имеет. Мы ничего не знаем ни про какого Навального. Есть уже комитет, чтобы там не вытворял Навальный, провоцируя свои посадки очередные. Это никакого отношения к делу не имеет. У нас будет антивоенное мероприятие, у нас будет антивоенная колонна. Если нас зашлет куда-то в Марьино, мы в Марьино не пойдем. Мы найдем способ в рамках закона провести там, где изначально подавалась заявка. Надеемся, что все-таки мэрия Москвы согласует тот маршрут, который заявлен, либо аналогичный ему, но все-таки в центре города, а не на окраинах. И в рамках этого мероприятия мы готовим антивоенную колонну.
Кто пойдет в вашу колонию?
Я буду, и будет Явлинский, будет, например, правозащитники будут, такие как Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Лев Пономарев и его движение «За права человека». Будут представители Моссовета, они уже ряд из них откликнулся на эти наши предложения. Думаю, что еще будут. Думаю, что из «Солидарности» будут люди, потому что они тоже настаивают на антивоенной повестке.
Сергей Сергеевич, а если московские власти все-таки не согласуют маршрут акции в центре?
Тогда мы проведем акцию в центре Москвы. В какой форме? Форма будет точно соответствовать закону и не будет провоцированием задержаний. А уж в какой форме, я сейчас вам не могу сказать.
Почему так принципиален для вас центр Москвы?
Потому что центр – это центр города. Он принципиален. Там находятся органы власти, которым мы апеллируем в том числе. А в Марьино это издевательство.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что массовые несанкционированные акции в России начнутся через несколько месяцев, когда люди окончательно поймут, что договариваться с нынешней властью больше не о чем.
Что касается готовности россиян выходить на несанкционированные акции, то, во-первых, она очень сильно разнится от региона к региону, и в данном смысле нет оснований говорить о россиянах в среднем. Одно дело в Чечне, где никто не готов, потому что можно получить за это очень много, включая пулю в голову. Совершенно другое дело Москва и, например, Петербург. Там гораздо более либеральная обстановка и публика другая. Все относительно, при этом при полном понимании, как далеко Москва отстоит, например, от Варшавы или от Стокгольма. С другой стороны, важен еще такой момент, как время. Пока еще даже в продвинутых областях Центральной России с европейским культурным субстратом готовности не вижу. Я думаю, что она появится через несколько месяцев в связи с ростом цен, в связи с ростом безработицы, в связи с закрытием производств в каких-то моногородах. Но для осознания того, что дела плохо и гораздо хуже, чем ожидалось, обстоят, нужно время. Пока люди еще думают, что это вот локально, вот цена на нефть упала, а теперь она поднимется, и им кажется, что это вот что-то такое просто случайное. Со временем станет понятно, что это не случайное, продолжительное и бесперспективное, и тогда вот ситуация изменится.
Да, что касается перспектив антикризисного марша 1 марта в Москве.
Про антикризисный марш вопрос очень сложный. Предсказывать очень неблагодарное дело, просто потому что мы живем сейчас в новой политической и культурной реальности. Суть перелома, как мне кажется, заключается в том, что все больше людей понимает, что легальный, открытый, законный диалог с той властью, которую мы имеем на сегодня, малопродуктивен. Вот еще в 2011 году, когда люди протестовали против фальсифицированных выборов в Госдуму, преобладало ощущение, что если мы покажем, что нам такие выборы не годятся, то власть пойдет навстречу. Между прочим, в Москве власть и пошла навстречу. В марте 2012 года выборы были фальсифицированы в значительно меньшей степени, чем в декабре 2011, а в сентябре 2013 года на выборах мэра выборы были вообще почти чистые. Приписали всего, грубо говоря, 1.5%. Так возвращаясь к протестному шествию, в Москве сейчас, мне кажется, люди на распутье. Ну, можно выйти, можно еще раз показать, что мы недовольны ситуацией. Правда, все-таки не всем нравится ехать в Марьино, и не все испытывают подъем по случаю ареста Навального. Поэтому два варианта. Если будет, как прежде, 30-50 тысяч человек, это значит, что люди не утратили надежду. Люди пытаются разговаривать с властью на языке законных, прописанных в Конституции прав. Вышли на улицу, продемонстрировали. Если люди не придут, ну или придет значительно меньше, там 3, 5, 10 тысяч человек, это значит, что наступает разочарование. Это значит, что люди понимают, что с этой властью говорить не о чем, и надо решать проблемы как-то по-другому. Это не вовсе не значит, что они будут готовиться к революции. Скорее, они будут готовиться к эмиграции. Но в любом случае это означает, что нормальный, легальный, конституционный режим общения вот с нынешним руководством, он себя исчерпал.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Адвокаты Алексея Навального не исключают, что после привлечения оппозиционера к административной ответственности за агитацию в метро его условный срок может стать реальным. В четверг вечером Пресненский суд Москвы признал Навального виновным в нарушении правил агитации за антикризисный марш «Весна» и арестовал на 15 суток. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 февраля российское прокремлевское движение «Антимайдан» проводит митинг в Москве, посвященный годовщине событий в Киеве. Акция проходит под лозунгом «Год Майдану, не забудем, не простим». Прийти на акцию призывают не только федеральные каналы и развешанные в столице рекламные плакаты, но и, согласно информации, распространенной в интернете, профсоюзные организации, а также компании, обещающие деньги за участие в массовых акциях. В самом движении «Антимайдан» называют подобные неофициальные призывы фальшивками и не исключают, что будут бороться с клеветой в СМИ с привлечением правоохранительных органов. Рассказывает Светлана Павлова.
Движение «Антимайдан» рассчитывает собрать на шествие и митинг до 10 тысяч человек. Организаторы заявили, что в акции примут участие более 20 общественных организаций. По появившейся в интернете информации, среди этих организаций может оказаться Московский профсоюз работников народного образования и науки. На днях на сайте информационного портала «ЙОТ» появилось письмо с реквизитами одного из территориальных отделений этого профсоюза. Документ, по всей видимости, был направлен в школы Северо-Восточного административного округа Москвы. В этом письме профсоюз приглашают сотрудников образовательных учреждений принять участие в акции «Антимайдан». От школ рекомендовалось направить нашествие по 6 участников. Список участников следовало направить на указанный в письме электронный адрес. Заместитель председателя Московского отделения профсоюза работников народного образования и науки Сергей Горбун заявил радио «Свобода», что ему ничего не известно об этом письме, и перенаправил нашего корреспондента в территориальную организацию, от лица которой был разослан документ, просочившийся в интернет. Там на просьбу корреспондента «Радио Свобода» подтвердить или опровергнуть подлинность этого письма заявили, что не собираются ничего комментировать по телефону. Впрочем, за день до этого ведущая программы «Радио Свобода. Лицом к событию» Елена Рыковцева также дозвонилась до территориальной организации профсоюза работников образования и науки Москвы Северо-Восточного административного округа. Ее председателя Ольги Станиславовны Поляковой, подписавшей бумагу, на месте не оказалось, ответила специалист отдела по имени Ирина Васильевна и подтвердила, что они действительно разослали подобное распоряжение по 6 человек от каждой организации для участия в митинге антимайдана. Но участие в патриотических акциях может быть не только добровольно-принудительным, но и оплачиваемым. Сайт массовки.ру размещает приглашения и вакансии для актеров, участников массовок кинофильмов, зрителей в студиях телевизионных программ, а также для участников уличных акций. 18 февраля на этом ресурсе появилось 2 объявления, в которых предлагается за определенную плату принять участие в неких санкционированных акциях 21 февраля. Одно из объявлений приглашает граждан от 16 до 65 лет, сбор в метро «Театральная», запись на месте, оплата по окончанию, то есть около 15 часов, цена вопроса 300 рублей. В это время на площади Революции как раз должен завершиться митинг антимайдана. Второе объявление зазывало только молодежь. Цена такая же, сбор у метро «Пушкинская». По указанному телефону для записи участников корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что речь идет об акции, которую собирает партия «Единая Россия», и посвящена она будет ситуации на Донбассе.
21-го у нас митинг для молодых. Вам сколько лет?
Ну, около 30.
Да. Значит, смотрите, у нас 21 числа собирает митинг «Единая Россия». У нас мы проводим акцию, соответственно, выслушиваем мнение людей Донбасса, Украины и политической ситуации в России.
А во сколько это все и сколько по времени продлится?
У нас митинг 2 часа 300 рублей оплата.
А там нужно будет как-то идти куда-то далеко или просто соберутся и там на месте просто постоять надо будет?
Так, 21-го мы будем стоять на одном месте.
Ага, но там нужно какие-то плакаты с собой брать или все дадут?
Нет, все дадут.
Есть на сайте массовки.ру отдельное сообщение, посвященное оппозиционной акции «Весна», которое 1 марта планируют провести сторонники Алексея Навального. Уважаемые пользователи, администрации сайта запрещено подавать объявления на так называемое антикризисное шествие, которое планируют провести Навальный 1 марта 2015 года. Также призываем не записываться на этот митинг. Не допустим Майдан в Москве, заявляет один из модераторов ресурса массовки.ру. Пресс-служба антимайдана сегодня опубликовала заявление, в котором выразила протест в связи с распространением клеветнических публикаций в отдельных СМИ. Это была цитата. В этом заявлении и письмо от профсоюза работников образования, и объявление на сайте массовки.ру названы фальшивками. Пресс-секретарь антимайдана Валерий Заборовский заявил в интервью «Радио Свобода», что все это часть спланированной информационной атаки на движение.
Были публикации по поводу того, что якобы кто-то от антимайдана собирает людей на сайте массовки.ру. Это, естественно, мы не имеем к этому никакого отношения. Это кто-то целенаправленно создает ботов в интернете и от их имени размещает вот эти объявления. Якобы это мы собираем людей на этом сайте. Мы, естественно, такими вещами не занимаемся.
Говорили о том, что какие-то общественные организации будут участвовать. Конкретно этот профсоюз, он с вами не сотрудничает, получается?
С нами сотрудничают многие организации общественные. В основном это ветеранские организации, это «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Союз десантников России», вот, «Матери России», «Союз православных женщин России» и очень-очень-очень много организаций, которые, ну, действительно уже больше 100 организаций присоединились к акции. И, понимаете, нас просто сотни тысяч людей поддерживают наши идеи по всей стране. Зачем нам такими какими-то грязными способами собирать людей на сайте массовка.ру?
Ну, а как вы думаете, кто может стоять за такого рода дезинформацией?
Я думаю, что это наши оппоненты.
То есть, там, не знаю, Алексей Навальный, какие-то другие оппозиционеры?
Ну, у меня, к сожалению, нету, так скажем, официальных данных. Здесь уже должны соответствующие органы разбираться, кто занимается клеветой на нашу организацию. Планированная информационная атака, это видно даже при поверхностном рассмотрении материалов подобных в СМИ.
Ну вот вы еще упомянули в заявлении, что средства массовой информации, которые эту дезинформацию распространяют, вы будете добиваться, чтобы их как-то, ну, привлекли к ответственности, то есть вы подадите заявление в правоохранительные органы?
Сейчас вот юристка анализирует эту информацию, которая вышла в СМИ, и мы будем в дальнейшем принимать решение, ну, что с этим делать, то есть мы не хотим просто так оставлять.
Заявил пресс-секретарь антимайдана Валерий Заборовский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Вене продолжаются заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Одна из главных тем обсуждения – ситуация на Украине. В Вене работает наш специальный корреспондент Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Как сегодня прошли дискуссии?
Здравствуйте, Дмитрий. Завершилось самое, наверное, ожидаемое выступление на нынешней парламентской ассамблее ОБСЕ. Это выступление Хайти Телевини, представителя трехсторонней контактной группы в Донбассе, и Эртугрула Абакана, главы миссии ОБСЕ на Украине. Они говорили о том, что, несмотря на то, что Минские соглашения пока что не выполняются, они зафиксировали обстрелы в районе Дебальцево, Горловки, Донецка, Широкино, Первомайского. В Дебальцево попасть представители ОБСЕ до сих пор не могут, то есть им не обеспечивают необходимые гарантии безопасности. Но несмотря на вот эти нарушения, все равно они возлагают большие надежды на мирные договоренности, которые были достигнуты в начале февраля. Представители миссии ОБСЕ на Украине подтвердили данные о количестве погибших и раненых. Речь идет о более 6 тысяч убитых и около 15 тысяч раненых. Миллион перемещенных лиц в самой Украине, из них 60% это женщины, и около 600 тысяч людей, которые покинули район конфликта и приехали в Россию, Венгрию, Польшу, Молдавию или Белоруссию. К сожалению, пока не удалось договориться с сепаратистами о прекращении огня на локальном уровне. Такие переговоры велись буквально вчера. Хайди Телевини подтвердила это. Они пытались добиться перемирия хотя бы в районе аэропорта Донецка и в районе Дебальцево. Но, к сожалению, даже вот на таком вот локальном уровне пока что добиться полного прекращения огня не удалось. Ну, было много сделано, конечно, таких общих заявлений, что необходимо придерживаться Минских соглашений. И, наверное, это был единственный пункт, с которым согласилась даже российская делегация. Хотя пока что, конечно, никаких результатов мы не видим. Но, видимо, представители миссии ОБСЕ на Украине еще не готовы признать, что перемирия не удается достичь, и они, видимо, все-таки не оставляют надежд на то, что все-таки удастся договориться и что прекращение огня произойдет. Говорили о том, что все 13 пунктов соглашения в равной мере важны, о том, что количество представителей ОБСЕ на Украине было увеличено за последнее время со 100 до 500 человек, но подчеркивалось, что, конечно, речь идет о гражданских наблюдателях, а не военных, и поэтому пока им не предоставляют гарантии безопасности, то, конечно, работать они в некоторых районах так называемой антитеррористической операции в Донбассе не могут. Также продолжалась очень активно обсуждаться и гуманитарная ситуация. В частности, вот во время этой встречи трехсторонней контактной группы вчера говорилось также об освобождении пленных, о необходимости предоставить гуманитарные коридоры для поставки еды, медикаментов и временно укрытия, потому что, естественно, очень многие территории были подвержены тяжелому обстрелу, и многие люди лишились крова, и миссия ОБСЕ надеется, что хотя бы вот эти базовые вещи удастся в зоне конфликта обеспечить. В то же время отмечалось и то, что пока что ни миссии ОБСЕ, ни другим международным представителям, которые работают на Украине, не удалось получить доступ в районы, подконтрольные сепаратистам. И, естественно, очень у многих это вызывает беспокойство, поскольку никакого международного присутствия на этих территориях нет, и подтвердить какие-либо данные или их опровергнуть нельзя, поэтому говорилось и о том, что довольно сложно по этой причине делать какие-то окончательные выводы по поводу конфликта в Донбассе. дискуссия между представителями различных делегаций парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжалась и сегодня, но новой информации, в общем-то, не предоставлено. Никто не может согласиться с аннексией Крыма России. Опять были призывы к России, чтобы она каким-то образом на эту ситуацию повлияла. Однако, очевидно, из заявления делегации представителей российского парламента, которую они распространили вот буквально накануне последнего заседания, очевидно, что все призывы, которые звучали на протяжении этих двух дней, они, в общем-то, никакого эффекта не возымели на представителей парламентской ассамблеи от России, в общем-то, не удалось повлиять. Парламентарии выступили очень резко против того, чтобы была лишена права участия в ассамблее Ольга Кавитиди, которую Россия делегировала от Крыма. Однозначно все участники парламентской ассамблеи высказались против этого. Но Россия, естественно, распространила заявление, в котором она начала говорить о том, что даже там есть такие слова, что, да, в общем-то, она воспринимает Крым как часть Российской Федерации и, в общем, воспринимает это решение парламентской ассамблеи как решение против России. В то же время, поскольку парламентская ассамблея ОБСЕ есть, естественно, как и в любом парламенте, группы, которые, значит, справа и слева, то есть как и в обычных парламентах, другой вопрос, что среди членов этого парламента, этой парламентской ассамблеи более 50 государств ОБСЕ, и правоцентристская группа инициировала заявление, обращение к России, связанное с событиями в Украине. Пока что, конечно, речь не идет о какой-то декларации или резолюции, поскольку такие решения принимаются обычно на летней сессии. И я напомню, что летом была принята Бакинская резолюция, которая осуждала действия России на Украине. Она была принята большинством голосов. И это заявление, которое инициировали представители Литвы, к ним присоединились довольно много других стран и Европы, и за пределами Европы. И это, в этом заявлении содержатся призывы освободить Надежду Савченко, естественно, прекратить участие в вооруженном конфликте, поддержку сепаратистов и так далее. И это заявление, видимо, будет послано после окончания этого зимнего заседания.
Спасибо, Александра. Я благодарю нашего специального корреспондента на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене Александру Вагнер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня стало известно о том, что краснодарский правозащитник, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва, отбывающий условный срок по обвинению в мошенничестве, покинул Россию. После допроса 25 декабря прошлого года мне стало совершенно понятно, что очень скоро мне предъявят обвинение по еще одному сфальсифицированному делу. Это означало бы следственный изолятор до суда, превращение трехлетнего условного срока в реальный. Надеяться на правосудие в современной России – это достаточный признак слабоумия. «Я уехал», – цитирует слова правозащитника портал «Югополис». По неподтвержденным данным, Михаил Савва находится на Украине. 19 февраля управление ФСИН по Краснодарскому краю подало жалобу в суд с требованием отправить Савву отбывать условное наказание в колонию из-за нарушений режима условного наказания. В апреле 2013 года Михаила Савву арестовали по подозрению в хищении 370 тысяч рублей, выданных ему в качестве гранта администрации Краснодарского края, и присвоении 90 тысяч рублей, полученных за непрочитанный курс лекций. Савва около года провел в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест. Суд приговорил правозащитника к 3 годам условного срока. Савва вину не признал. Защита и представители российских и международных правозащитных организаций считают дело политически мотивированным и связывают его с критикой Саввы в адрес ведомств, которые в Краснодарском крае проверяли НКО весной 2013 года. Михаил Савва входил в состав Краснодарской общественной наблюдательной комиссии по контролю условий содержания под стражей и был автором многих работ по вопросам межнациональных конфликтов. Михаил Савва, гость программы «Время свободы». Михаил Валентинович, вот из лидеров оппозиции, которые возглавляли протесты 3 года назад, в России на свободе остались считанные единицы. Кто-то в тюрьме, кто-то под домашним арестом. Многие, вот как вы сейчас, выбрали эмиграцию. Есть ли вообще какие-то перспективы у протестного движения в обозримом будущем, или дело совершенно безнадежно?
Я считаю, что перспективы есть, причем в обозримом будущем, и, может быть, даже в достаточно короткие сроки. Дело в том, что ситуация в России может поменяться радикально, когда начнет сказываться экономический кризис. Причем кризис, в общем-то, рукотворный, созданный самими властями России. Именно панический страх власти, потерять эту власть, заставляет людей в Кремле и в других властных зданиях сейчас предпринимать усилия по выбиванию лидеров оппозиции. Они пока не могут себе позволить массовых репрессий, хотя некоторые из них этого хотят. Я это знаю, я просто разговаривал с такими людьми. Они используют методику выборочных репрессий, когда удары наносятся по потенциальным центрам координации. И именно это меня убеждает в том, что они боятся массового народного стихийного бунта. Потому что если сейчас они выбивают такие вот центры координации, то вероятность успеха такого бунта снижается. Но, тем не менее, его разрушительные последствия все равно никто не отменит.
Ну вот несмотря на то, что падение уровня жизни уже заметно, цены растут, безработица растет, все равно не видно серьезных признаков общественного недовольства. Наоборот, идет объединение вокруг власти, благодаря пропаганде, конечно, но оно идет.
Да, я абсолютно с вами согласен, идет объединение, идет именно благодаря пропаганде. И я хотел бы напомнить, что у такой пропаганды есть ограничитель. Ее эффект имеет временный характер. Причем, вспоминаем Гегеля с его диалектикой, переход количества в качество происходит очень быстро, буквально моментально, происходит в виде волны 9-го вала. И Россия это несколько раз уже проходила, начиная с первой русской революции 1905 года. Тогда патриотический подъем на фоне войны с Японией, на фоне крейсера «Варяга» и порта «Артура» был очень высоким. Банковские клерки писали песни о подвигах русских моряков. А потом вдруг эти же клерки оказались на баррикадах. Другими словами, подобная ситуация всегда является черным ящиком. Ее никто не контролирует. И ее не контролирует власть, как бы она себя этим не тешила.
Но вот сейчас Украина отмечает годовщину Майдана. Вы думаете, что массовый протест в России может быть похож на киевский Майдан? Или он будет совершенно по другому сценарию проходить?
Я не думаю, что он будет похож на киевский Майдан. Украина серьезно отличается от России. За четверть века жизни по отдельным квартирам мы очень существенно разошлись. Разошлись в установках, восприятии мира, разошлись в восприятии свободы. Киевский Майдан, как я предполагаю, явление на порядок более цивилизованное, на порядок более европейское, чем возможный русский бунт.
То есть русский бунт будет безжалостен и беспощаден, как сказал классик?
Две главные характеристики – безжалостность и беспощадность. Власти очень боятся этого, пытаются принять все меры для того, чтобы это не произошло, но на самом деле только усугубляют ситуацию, потому что то, что они делают, имеет временный характер. Они не решают тех проблем, которые могут вывести людей на улицы, а наоборот, они усугубляют эти проблемы, потому что сегодня совершенно очевидно бесправие, бесправие всех в России, начиная от мальчишки-ПТУшника, которого могут взять ради выполнения плана по борьбе наркотиками, и заканчивая крупного бизнесмена, которого могут взять точно так же без всяких оснований, а ради того, чтобы была выполнена там очередная коррупционная схема ФСБ. Федеральная служба безопасности стала совершенно коммерческой структурой, которая использует свои возможности для личного обогащения людей, которые там работают. Это тоже достаточно новое явление. Еще несколько лет назад такого не было, по крайней мере, в массовом порядке. То есть сохраняются все прежние проблемы, но при этом добавляются новые причины, новые проблемы, которые заставляют людей осознать, что они никто, что в любой момент они могут оказаться за решеткой, они могут оказаться без работы, что любой человек в мундире для них бог, царь и герой.
Но трудно представить, что такой безжалостный и беспощадный бунт может возглавить кто-то из лидеров цивилизованной оппозиции. Скорее, он вынесет на поверхность людей типа Моторолы.
Совершенно верно. И в этом самая большая беда. Лидеры оппозиции могли бы перевести соперничество с нынешней властью в цивилизованный формат. Но для этого их необходимо признать. С ними необходимо взаимодействовать. Необходимо отказаться от стратегии сажать их под административный арест или отправлять на долгие годы в лагеря. Вот это является на самом деле верной стратегией. Это спасение, в том числе личное спасение, личное выживание людей, которые находятся у власти в России.
Сейчас российская политическая эмиграция в Украину растет с каждым днем, и многие эмигранты думают, что Украина станет или уже стала центром объединения российской оппозиции. Согласитесь с этим?
Теоретически это возможно. Дело в том, что как территория, как площадка, Украина может стать центром российской оппозиции. Но у Украины как государства и как у народа огромное количество внутренних проблем, и им не до российских неурядиц. Ну, недавно я увидел информацию о том, что в Киеве перед зданием Государственной миграционной службы состоялся митинг россиян, которые прибыли на Украину просить политического убежища и встречают здесь систематические отказы. Это иллюстрация.
Многие на Западе сейчас опасаются, что Россия готовится к большой войне, в частности для того, чтобы отвлечь людей от внутренних неурядиц. Говорят уже об угрозе военной не только Украине, но и балтийским странам. Это обоснованные опасения?
Я бы только посмеялся над таким сценарием, особенно понимая, что страны Балтии являются членами НАТО. Но смеяться над этим можно, если все игроки являются вменяемыми. У меня в последние месяцы возникают серьезные сомнения во вменяемости российских лидеров. От таких можно ждать практически чего угодно.
Понятно ли, чего добивается Путин, играя вот на этих минских переговорах по Донбассу? Какова тайная цель Кремля и существует ли она вообще, или эта цель меняется каждый день?
Нет, я бы не сказал, что она меняется каждый день, она достаточно устойчива. Это внеблоковый статус Украины. Не допустить Украину в НАТО, другими словами. Любой ценой, ценой любых жертв, но не допустить в НАТО. Причем этот страх перед НАТО является, на мой взгляд, каким-то патологическим. Как и многое, что происходит в нынешней российской власти. Я помню период достаточно активного сотрудничества России и НАТО, по крайней мере, попыток такого сотрудничества. В настоящее время нарисован однозначно черный образ врага. Недавно я разместил на Югополисе статью об иррациональных основах отношения российской власти к Соединенным Штатам. Потому что из этой стороны создан жупел, который совершенно радикально отличается от реальности. Так что цель — не допустить НАТО к границам России, и диктуется эта цель иррациональными страхами российских лидеров.
А удастся добиться этой цели?
Я думаю, да. НАТО не включает в свой состав страны, у которых есть территориальные споры. Если часть территории страны оккупирована фактически другой страной, то о членстве в НАТО речи быть не может.
Михаил Валентинович, возвращаясь к вашей собственной ситуации, вы сделали вот этот выбор покинуть Россию из-за опасения ареста исключительно. Если бы не угрозы со стороны ФСБ и не опасность нового ареста, вы бы тоже решились на эмиграцию?
Нет, я бы не уехал из России. Это мое отечество, которое, как в песне Тимура Шалова, я не путаю отечество с ментами. Очень многое меня держало и до сих пор держит, но я вынужден был пойти на этот шаг, потому что проводить годы в российской тюрьме я не хочу. Я уже говорил о том, что еще в камере я выбрал для себя стратегию военнопленного. То есть если уже ты попал в плен, то первая задача, первый шаг — выжить, вторая задача — вырваться на свободу, Третья задача – продолжить борьбу. Это алгоритм, который я помню со времен своей срочной службы. Я сейчас им пользуюсь. Выжить, вырваться, продолжить борьбу.
Ну, первые два пункта уже осуществлены, насколько я понимаю. А как вы намерены воплощать третий?
Я бы не сказал, что второй пункт осуществлен полностью, потому что наверняка Российская Федерация будет требовать моей выдачи. Я уже объявлен в федеральный розыск буквально сегодня, я об этом узнал. Но, тем не менее, он осуществляется. По поводу третьего, я не собираюсь отдаляться от российских проблем, я не собираюсь отдаляться от российского правозащитного движения, в котором я уже достаточно давно нахожусь. Я не мыслю себя без этого. С учетом интернета, телефонов, интернет в России еще не запретили. Это возможно делать и на расстоянии.
Говорил политолог Михаил Савва, покинувший Россию по политическим причинам. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве открылся новый театр «Да». Его название означает и радостное восклицание, и одновременно расшифровывается как «Дом актера», поскольку театр расположился в Центральном доме актера на Арбате. Стартовым проектом стал антимилитаристский спектакль «Полковник Птица» по пьесе Христа Бойчева. Лиля Пальвелева побывала на премьере.
Пьеса болгарского драматурга Христа Бойчева написана еще в 1997 году, и навеяна она войной на Балканах. Однако не захочешь и найдешь в «Полковнике птицы» прямые совпадения с сегодняшними событиями на Украине. Начнем с того, что одна из ключевых фигур – это русский полковник, оказавшийся на чужой войне, да и пострадавший от нее. Во всяком случае, в первой сцене это совершенно неподвижный, ни на что не реагирующий человек в инвалидной коляске. Полковник Фетисов, а его играет актер Алексей Костричкин, чудесным образом возвращается к жизни, когда на забытую Богом и людьми психиатрическую больницу по ошибке с самолета падает груз с военной амуницией. Этого достаточно, чтобы у пребывающего в состоянии полной прострации человека сработали инстинкты жить по уставу. Перед ошеломленными душевно больными единственным доктором внезапно предстает бодрый военный с ясной программой простых действий.
Добрый вечер, господа. Если можно, горячей воды для чая, пожалуйста. Можно?
Так точно, господин
полковник.
Так точно, господин полковник. А ну, равняйсь! Смирно! Господин доктор, полковник Фетисов, к вашим услугам! Личный состав построен для вашего осмотра готов!
Ты боец, чего не стоит?
Потому что я маленький.
А почему ты так думаешь? Кем служил?
Водителем.
Ну, снова будешь вертеть баранкой, давай.
Равняйсь! Смирно! Объявляю распорядок дня. Значит так, после обеда с 14 до 16 уборка двора. После 16 до 20 телевидение и ужин.
Телевидение, ужин, говорю, до 20, а после 20 личное время и сон. Ясно?
Хорошо, так точно, как я могу.
Следующий момент. Я напоминаю вам, что мы находимся недалеко от гражданского населения. Просьба избегать любых недоразумений и конфликтов с гражданским. Совершивший подобное правонарушение будет лишен права носить военную форму. Это ясно?
Так точно.
Точно?
Точно.
За нашим здоровьем стоит один почтенный и высококвалифицированный специалист. Так вот, просьба оказывать господину доктору всяческое содействие при осмотрах, а при встрече отдавать честь.
Здравия желаю, товарищ доктор!
Вот, принципиально ясно. Тяжелая шизофрения, принявшая параноидальную форму. Но через несколько дней другие больные тоже изменились,
как бы заразившись эпиломом. Речь стала короткой, по-военному ясной, движения энергичными. Вместо пугал теперь по монастырю сновали подтянутые вояки. Нет никаких сомнений в том, что эту уверенность и волю, которая заставляла всех ему подчиняться, Фетисов приобрел под влиянием болезни.
Вскоре психбольницу, что расположилась в горном монастыре, посещают сепаратистские настроения. Павший с самолета груз, по мысли полковника, это сакральный знак.
Братья, вот уже месяц, как небо послало нам свой дар. Как когда-то Господь посылал манну небесную разуверившимся иудеям. Тогда мы умирали от голода и холода. И приняли этот дар цивилизованной Европы, не задумываясь. Однако сейчас
По прошествии времени мы можем сказать, что это был не просто гуманный акт. Это была благая Божья вещь. Приглашение для воссоединения. Поэтому, по некоторым размышлениям, предлагаю следующее. Объявить территорию, на которой находится наше боевое подразделение, сепаративной европейской территории. Предлагаю приступить к тайному голосованию. К избирательной урне шагом марш. Не, стоп, по одному.
В конце концов, обезумелый доктор вместе с сумасшедшими совершил бессмысленный марш-бросок через несколько стран. Не беда, что победил бред. Сначала про полковника решили, что он умеет летать, а затем и все остальные сочли себя птицами. Главное, в фантасмагорическом финале спектакля «Безумцы счастливы». Спектакль поставил молодой режиссер Александра Осицына. И заняты в полковнике птицы тоже молодые актеры, прошлогодние выпускники ГИТИСа. И вот что сообщает руководитель проекта «Театр Да» Сергей Каковкин.
Центральный дом актеров. Здесь были концерты, здесь были капустники, здесь выступали какие-то приезжие провинциальные коллективы и так далее. Мы решили, что мы должны сделать свою площадку театральную. Причем эта площадка должна быть для новых имен. Поэтому был объявлен такой конкурс. Были привлечены совершенно разные группы, актерские и режиссерские работы, и пьесы мы отбирали очень строго. Мы сформировались как театр только сейчас, именно как площадка. Нам отдали малую сцену, большая станет на ремонт, и там будет создано абсолютное театральное пространство с освещением, с, естественно, всеми службами и так далее, и так далее. Но мы решили не ждать, потому что еще года полтора, и вообще сейчас с финансированием все сложнее и сложнее. Мы решили на малой сцене Дома актера все-таки сделать первый опыт. Вот первый опыт Христа Бойчев, замечательная пьеса «Полковник птицы», очень известная в Европе, она идет уже давно, но в связи с сегодняшними событиями и естественно, она вдруг приобретает совершенно новый ракурс, актуальность неожиданную.
То есть вы сознательно открываетесь именно этим спектаклем?
Да, сегодняшние реалии говорят о том, что спектакль необходим.
Ваш театр называется «Театр Да». Но театр ли это? Я имею в виду традиционный, репертуарный и так далее.
Это, конечно, будет театр ни одной труппы, ни одной творческой команды. Поэтому прежде название было точнее – фестиваль, да. Но мы решили, что театр – площадка, которая может привлекать совершенно разные силы. Репертуарный театр предполагает труппу. Репертуарным театром страна полна, а вот новые имена – и это не антреприза. Это плацдарм для выпуска новой драматургии и новых сценических имен.
Эта площадка также названа экспериментальной.
Да, хотя мы думаем, что так как Дом актера включает в себя и мастеров, которые здесь бывают и делают концерты свои и так далее, мы будем привлекать и мастеров. Это актерское содружество, которое на площадке Центрального дома актера может предъявлять совершенно разные поколения. Договоренность есть с Сергеем Женовачем, он завкафедры режиссуры в ГИТИСе, и мы будем молодых режиссеров привлекать. Сейчас идет строгий отбор следующих пьес. У нас уже есть какой-то портфель свой, нам представляют свои запасы редакционные и журнал «Современная драматургия», и журнал «Иностранная литература». Кроме того, я многие годы вел лабораторию с мелодрама, лабораторию драматургов, и молодая драматургия будет здесь в основе, я думаю.
Говорит Сергей Каковкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто стрелял на Майдане? Явные и скрытые стороны украинской революции 2014 обсуждают журналист Екатерина Винокурова, политик Антон Геращенко, политолог Сергей Станкевич. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Ще не вирва Україна.
барьеров, передача «Луганский синдром».
Люди сочувствовали студентам, которые были разогнаны. Но в целом большинство луганчан Майдан как таковой не поддерживали, потому что они в нем усматривали попытку насильственной смены власти в незаконный способ.
Рассказывают преподаватели Луганского университета.
Люди работают за еду, а максимум за паёк. Сейчас не дают даже пайки. Мне пришлось переехать после Прилуг в Старобельск, потому что переехал мой университет родной. Замороженные счета, потому что Луганск признался оккупированной территорией.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.